сделать, это поприветствовать нашу виртуальную церковь. Давайте все дружно. Да, Бог сегодня поднимает церковь по всему лицу земли. Бог движется, в своих принципах, в своих пониманиях, в своем знании, в своей премудрости. Иногда мы, люди, даже не знаем, почему и зачем так действует Бог. Но мы знаем, что все, что делает Бог, это всегда прославляет Его имя. И даже когда в какое-то определенное время мы сначала и не понимаем, почему так, как это так. Но Бог еще ни разу не проиграл. Никогда. И мне нравится, когда твой пастор сказал, что дьявол, когда стреляет, он всегда почему-то стреляет себе в голову. Это есть факт. И даже по последних происшествиях мы знаем, что это происходит именно так. Хорошо. Сегодня тема, которую я хотел бы затронуть в своей проповеди, это называется «Поклонники по сердцу Бога». Тема очень актуальна и нужна сейчас. «Поклонники по сердцу Бога». Я не знаю, просто настолько много информации, как все вместить и как все передать, это очень сложно. Через то, что Бог постоянно движется. Бог всегда движется. И просто те даже места Священного Писания, которые еще читал вчера, позавчера или неделю назад, они почему-то читались в одном свете, в одном ракурсе. И когда ты сейчас читаешь, ты просто начинаешь видеть на каждой странице Библии пророчество. Пророчество и те все моменты, которые проходил Израиль, те все ситуации, через которые Бог проводил Израиль, они почему-то являются пророчеством последнего времени. Пророчеством или предсказанием, или прямо, это были образы для нас написано. Они полностью представляли и символизировали собой движение Бога в Новом Завете. Есть это очень интересно. И мне Бог положил именно эту тему в сердце. Я иногда просто бывают такие моменты, когда ты думаешь, очень много сказать вместе с тем, ты не хочешь никогда говорить просто так, чтобы сказать. Просто всегда хочется сказать то, что именно сегодня Дух Святой, в чем видит проблему и куда Он направляет свои церкви, куда Он направляет своих детей. И когда я молился, вот здесь поклонялся, когда была конференция, конкретно мне Бог сказал затронуть эту тему, и насколько я смогу, я постараюсь поделиться тем, что Бог положил мне, как мне Бог открыл эти вещи. Место Писания, которое я хотел бы зачитать в самом начале, это будет Евангелие от Иоанна. 4 глава, 23-24 стих. Очень известное место, мы его все знаем на память, но я говорю, это место очень актуально для нашего времени. Это тот момент, когда Бог начинает поднимать и искать тех людей, о которых здесь написано. Настанет время, и настало уже, это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23-24 стих. И настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. В другом переводе написано, здесь написано «Бог ищет». В другом месте написано «Бог жаждет себе таких поклонников». Почему? Почему? Зачем Богу нужны поклонники? Почему именно Бог превознес или назвал категорию этих людей, которые называются поклонниками, которые действительно будут поклоняться в Духе и истине, той категории, за которой жаждет сердце Бога? Почему они так нужны для Бога? Почему они так нужны для Царства Божьего? Кто был самым большим и, я бы сказал, истинным поклонником на земле? Вот ваша мысль. Адам. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Иногда мы думаем, что поклонник – это тот, который просто поклоняется Богу. Он пришел, стал в определенном, скажем, положении, сложил в определенном положении свои руки, или занял определенную физическую, стойку, и он поклоняется Богу. Нет, поклонение – это твоя жизнь. Это моя жизнь. Поклонение, смысл поклонения, который вложен в это слово в Библии, это говорит о том, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Это первая заповедь. И действительно, Адам до своего падения был человеком, который имел близкие отношения с Богом, дружеские отношения с Богом. Бог скучал за этим человеком. Каждый день он приходил, написано, как только жара спадала на земле, когда приходила прохлада, вечерняя прохлада, Бог приходил и общался с Адамом. Это то положение, куда он зовет свою церковь, куда он ведет свою церковь. Это то положение, из-за которого, через что Иисус Христос пришел и отдал свою жизнь. Поднять поклонников, поднять тех людей, которые будут поклоняться. Хорошо, давайте вначале. Я когда сидел, думал насчет этих вещей, всегда слово «поклонник» очень часто звучит в церкви. Это всем известное слово. Мы говорим «поклонник», «поклоняться Богу», «поклонник», «поклонник». Я все-таки открыл словари, думаю, я все-таки посмотрю, а что такое «поклонник»? Что такое «поклоняться»? Слово «поклоняться» я взял из нескольких словарей. Значит, особо почитать, чрезмерно почитать. И поклонник – страстный любитель кого-то или чего-то, восторженный почитатель кого-то, относится к кому или чему-нибудь с почтением, благоговейно чтить. Другими словами, это особые выражения любви, почтительности и благоговения. Это страсть и привязанность. Это значение поклонения. И если мы говорим о поклонении, мы должны знать, что это говорится не просто о каком-то обряде, это не говорится просто о какой-то момент, о каком-то моменте из жизни человека. Когда мы говорим о поклонении, мы говорим о смысле жизни, о цели жизни. То, что должно быть на первом месте в нашей жизни. Поклонником ты никогда не можешь быть просто полчаса. Мы не сможем быть поклонниками два раза в день или два раза в неделю или просто полгода. Вот я полгода буду поклонником, а полгода просто я буду отдыхать. Нет, мы должны, в нашем разуме должно прийти новое понимание слова «поклонник». И если Дух Святой говорит, что Бог сейчас поднимает поклонников, Бог сейчас ищет людей, которые будут поклоняться в Духе и истине, мы должны знать, о чем именно идет речь. Смотрите, когда читать Библию с самого начала до последней страницы Библии, прослеживается через всю Библию одна вещь. Бог всегда реагировал на этих людей по-особенному. Эти люди всегда вызывали особый интерес Бога. Почему так? Почему это очень важно? Почему настолько Бог ценит этими людьми? Почему Бог ищет... жаждет, он стремится. Смотрите, когда мы хотим пить воды, мы хотим воду, жажда томит. И я знаю, были моменты, когда ты ничего не хочешь. Если ты хочешь сильно пить, ты думаешь о воде, ты хочешь воды, ты жаждешь. Ты просто жаждешь. И здесь сравнивается состояние Бога с этой жаждой. Он с такой жаждой ищет тех людей, которые будут поклонниками Его, которые будут поклоняться в Духе и истине. Если я говорю брать Старый Завет, Енох, этот человек тоже был поклонник, он был в таком состоянии, он в таких отношениях был с Богом, он настолько близок был с Богом, что фактически жизнь Божья, которая вошла в него, уже не давала ему умереть. Его тело преобразовалось, он не смог, просто Бог написано взял его. Ходил Енох среди людей, просто не стало Еноха на земле, Бог забрал его. Моисей, Давид, Даниил. Даниил настолько ценил отношения с Богом, он настолько любил своего Бога, что даже когда царский указ был о том, чтобы никто ничего не просил в кого-то другого, кроме царя, он даже не закрыл окна. Он пришел домой и, как всегда, оказывал или выявлял свое почтение к Богу, он открыл окна в сторону Иерусалима и поклонялся, хотя бы знал, что это грозит ему смертью. Но опять-таки, если мы читаем ту же самую Библию, мы находим определенную реакцию Бога в сторону тех людей, которые уходили из этого положения или просто отвращали людей от поклонения, которые отвращали людей от Бога, которые шли на компромисс. Люди, которые чтили больше принципы человеческие, которые чтили больше свое положение в обществе, чем поклонение Богу и жизнь полностью отданную Богу. Я когда начал думать насчет этих вещей, вы знаете, в некоторой степени даже как-то так страшно становится. Почему? Через то, что требования Бога и наказание Бога очень серьезные. Очень серьезные именно... в адрес тех людей, в жизнь тех людей, которые сами не поклоняются. И других удерживают в поклонении. Я хочу сразу сказать, я имею в виду людей не тех, которые вообще не приняли Иисуса Христа, которые не знают Бога. Когда Иисус Христос был на острове Патмос с Иоанном, разговаривал, когда они общались, Он сказал в послании к Лаодикийской церкви, если бы ты был холоден или горяч, мы должны понять, неверующему человеку, холодному человеку, который вообще ничего не имеет с Богом, ему намного легче и проще, даже, я прямо так скажу, даже на суде ему намного легче будет и проще, чем человеку, который принял в свою жизнь Иисуса Христа, именовался именем Бога и жил теплой жизнью. Разные переводы по-разному говорят, но прямо там говорит, выплюну, извергну тебя из уст моих, изо рта моего. Ты больше никогда не будешь на моих устах, твоего имени никогда больше не будет на моих устах. Это серьезное предупреждение. Я сейчас зачитаю место, это немножко будет большой урывок, но я просто хотел бы, чтобы вы внимательно послушали. Это обращение к Богу священникам израильского народа. Это то состояние, когда действительно пришел очень сильный упадок. Это была духовная тьма в Израиле. И это книга пророка Малахии. Это был фактически последний пророк в истории Израиля до рождения Иисуса Христа. После того, как пророчествовал Малахия, больше не было пророчества до того времени, когда родился Иисус Христос, когда, скажем, пришел ангел, когда говорил с Захарией, когда говорил с Марией. Итак, для вас, священники, это заповедь. Это Малахия, 2 глава, с 1 по 9 стих. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примите к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить то к сердцу. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был заветом жизни и мира, и дал я ему для страха, ибо он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мной, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закон ищут его уста, потому что он вестник Господа Саофа. Но вы уклонились от пути этого. Для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато я сделаю вас презрением и уничижением пред всем народом, так как вы не соблюдаете моих путей, лицеприятствуете в делах закона. Это было состояние, в котором жил тогда Израиль, и здесь Бог говорит прямо. Все те благословения, которые я обещал через закон, которые я обещал через исполнение закона, тот завет, который я заключил с Левием, это был священник, первосвященник, когда Бог начинал двигаться в израильском народе, скажем, это был самый первый первосвященник в израильском народе, и написано, он ходил в страхе. И говорит, я этот завет заключил с ним для благословения, я этот завет заключил для того, чтобы народ мог благоденствовать. Но вы, говорит, помимо того, что вы сами не соблюли этот завет, вы еще людям, которые искали, хотели иметь этот завет, вы не разрешали. Смотрите, что происходит. Люди, которые именуются именем Господа, тем более люди, которые несут в Царстве Бога какую-то ответственность, на них лежит ответственность. И они имеют право затворять духовные двери над народом, над страной, над определенной территорией, над городом. И почему Бог здесь очень серьезно сказал, что все эти благословения, когда мы читаем историю Израиля, мы находим момент, когда Бог сказал, если вы точно, так как написано, будете исполнять то, что я сказал через Моисея, я сделаю, что в вашем народе не будет ни больного, ни бедного. Это было обещание Бога, и Бог сказал, если вы это сделаете, я явлю свою силу и славу, ту, которую я являл в пустыне, Они ходили 40 лет по пустыне, написано, обувь не снашивалась, и они не болели, среди них не было болящего. И, кстати, если мы читаем историю, израильский народ даже не практиковал медицину до определенного момента, когда нечестивый царь начал обращаться к языческим народам и брать оттуда врачей. Они начали практиковать медицину. До того времени все, что происходило, больной приходил к священнику в храм, священник молился, и человек получал исцеление. Они жили в славе Бога. Они видели чудеса, они видели серьезные вещи. И здесь поднялось поколение, которое закрыло небо над Израилем. Это не только последние моменты, которые описаны из истории Израиля. Это было раньше. Были нечестивые цари. И Бог обращался к нечестивым царям и говорит, за то, что ты имеешь власть. И ты использовал эту власть для того, чтобы мой народ отвратить от поклонения мне. Ибо ты научил их поклоняться другим богам. Ты ввел идолов и научил мой народ поклоняться идолам. Я взыщу это из тебя, из твоего дома, из твоего наследства. Из твоих детей. Очень серьезно. То есть мы должны понять. И сейчас, если мы смотрим в жизнь, если мы смотрим в состояние церкви, если мы смотрим то, что происходит сейчас в церкви, мы можем прямо сказать, время запустения. Реально время запустения, когда полностью церковь пошла на компромисс с духом этого мира. Она сношается с духом этого мира, она живет с ним, она поступает полностью по диктовку этого мира. Христос прямо сказал, если бы ты был холоден или горячий, но так как ты теплый, я извергну тебя из моих уст. Ты больше никогда не будешь именоваться именем моим. И то, что сегодня Татьяна читала в свидетельстве, этот вопрос я когда-то себе тоже задавал. Бог, скажи мне, а как те люди, которые там? Они просто обмануты. Они просто обмануты. И я согласен с тем, что именно Дух Святой сейчас говорит в сердце каждого человека. Скажем, возьмем такой пример. Смотрите. Мы общаемся с людьми. Ты говоришь одному человеку, все ходят в церковь. Ты с одним говоришь, начинаешь говорить о славе Бога, ты начинаешь говорить о том, что действительно серьезная сейчас ситуация в церкви. И люди задумываются. Они говорят, да, это серьезно, я еще не готов, или мне нужно до конца разобраться, я понимаю, и с этими людьми будет работать Дух Святой. Но есть люди, которые говорят, а нас так научили, мы знаем, куда мы идем, и нам все равно, что происходит. Мы не меняем, мы наше сердце не меняем, мы не меняем наши мотивы, мы не меняем вообще наше мировоззрение, наши отношения с Богом, мы ничего не хотим, так как есть, так хорошо. Те люди останутся. Интересно, мы вчера, я со своими ребятами ехал в машине, мы разговаривали за ту ситуацию, которая сложилась сейчас в России. И интересно, есть интересный момент в Библии. Я никогда не обращал внимания на эту ситуацию, на тот момент, который происходил. Но она дважды, мне сразу Дух Святой дал на память два момента из Библии, который подтверждает этот момент. Люди, когда жили в компромиссе с духом этого мира, когда они на него покладались, когда они возлагали свои надежды на дух этого мира, на принцип этого мира, на стандарты, потом же этот дух обращался и уничтожал их. Смотрите, первое место, это когда им нужно было убрать Иисуса Христа. Кому они пошли? Они пошли к Ироду, они пошли к Понтию Пилату. Кто через 40 лет после смерти Иисуса Христа уничтожил? Рим. Второе место из Откровения Иоанна Богослова. Блудница сидела на звере. Кто уничтожил блудницу? Зверь. То есть это очень серьезно. Это Откровение на последнее время. И мы должны быть очень внимательны сейчас. Как мы движемся. Я сегодня говорю не только к нам, которые сидят в зале. Нас сегодня слушают очень много людей с разных уголков мира. И я хочу, чтобы ты каждый сегодня себе задал вопрос. Мои отношения с Богом. Как я поклоняюсь моему Богу? Как я служу сегодня моему Богу? Бог в Старом Завете через пророка сказал, мне сделались противными ваши жертвы. Я не могу больше смотреть на ваши жертвоприношения. Почему? Через то, что вы проносите хромое, слепое, кривое, ваши руки полны крови. И так дальше. Как мы сегодня поклоняемся Богу? Опять-таки, давайте вернемся сейчас в определенную часть поклонения. Это прославление. Как мы прославляем Бога? Давайте просто сейчас каждый себе зададим вопрос. Во время того, когда же я здесь стою в церкви, когда прославляется имя Бога, где мои мысли? Да, где мой разум? Чем я заполнен? Бог сказал, никогда кривой и хромой я не приму, жертва мне не нужна. И что интересно, что эти жертвы, когда мы поклоняемся Богу, когда мы прославляем имя нашего Бога, но нашего сердца там нет. Когда она просто исходит из нашего разума или из наших уст, и все. Это кривое и слепое. Бог не принимает эту жертву, и Библия говорит, что эти жертвы становятся свидетелем против меня, если я это делаю. То есть, почему написано, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душей, всей силой, всем разумением твоим. Чем заполнился наш разум? Сколько сегодня людей пишут, сколько людей сегодня задают вопрос, а что мне делать для того, чтобы двигаться в славе Бога? Что мне делать для того, чтобы действительно мне слышать голос Бога, для того, чтобы быть наполненным Богом? Вот так ничего не происходит. Абсолютно ничего не происходит. Библия говорит, твой разум, твои мысли, они должны быть заполнены Богом. Если ты просто о Боге вспоминаешь один или два раза на день просто из-за того, что тебе что-то нужно, это не есть поклонничество. Это не есть близкое отношение с Богом. Библия говорит, Бог ищет людей, которые будут поклоняться в духе истине. Хвала должна поклоняться из нашего сердца, из нашего духа. И я это чуть затрону попозже. Обрати внимание, просто христианина, обращаясь персонально к каждому, кто сегодня слушает. Обрати свое внимание. Как ты предстаешь, как ты поклоняешься своему Богу. Мы хотим иногда больших вещей. Мы хотим движения царства. Мы хотим движения огня и силы Святого Духа. Хорошо, но давай посмотрим более обширно эту картину. Сколько раз Иисус Христос изгонял торговцов из храма? Сколько Он очищал храм? Два раза. Это было в начале служения Иисуса Христа, и это было в конце земного служения Иисуса Христа. Это о чем-то говорит. И написано, когда Он очищал храм, Его ученики вспомнили, что в Писании сказано, «Любовь к твоему дому будет пожирать меня, как пламя». Это новый перевод. В Синодальном написано «съедает меня». Это было тогда в Иерусалимском храме. Это было физическое действие. Это был тот момент, когда просто Иисус, когда выходил в свое земное служение, только вначале Он зашел в храм, и Он увидел беззаконие. Там был компромисс, там было беззаконие, там владычествовал дух мира, там были деньги, была скотина, там было все то, что не должно быть вообще в храме. И написано, он взял бич, сплел из веревок и выгнал всех. И потом, когда уже заканчивалось его служение на земле, он сделал то же самое. Я считаю, что первый момент, которым является первое очищение Иерусалимского храма, это была первоапостольская церковь. Люди почему-то так движутся, люди как так созданы, или они уже, ну скажем, я не скажу, как они созданы, они были созданы по-другому, но через действие греха и плоти, и всех амбиций уже греховной природы, человек становится как бы всегда сторонником большинства. Андрей недавно об этом говорил. То есть люди движутся за большей частью. Почему израильский народ пошел за 10 лидерами, которые входили в разведку? Их было 12, но только 2 говорили, мы возьмем землю, а 10 сказали нет. И написано, голос 10 превозмог. И получается, когда сошел Дух Святой день Пятидесятницы, мы видим сильнейшее пробуждение, сильнейшее покаяние. Люди начали приходить в церковь, люди начали каяться, были чудеса, знамения. И вместе с тем дьявол попытался внести грязь в церковь. То есть люди уже в начале тогда, когда начала только созидаться церковь, тогда уже люди шли на компромисс. Тогда они, с Ананией и Сапфирой мы знаем. Тот момент, когда они просто позволяли своим греховным желаниям жить, действовать и проявляться в присутствии Духа Святого. И Бог положил этому очень серьезный конец. Реально. И написано, после того, как Анания и Сапфира пали мертвыми, написано, страх пришел на всех. Страх пришел на всех, и написано, фиктивно, те люди, которые просто не от чистого сердца, они не могли пристать к апостолам, они не могли пристать к церкви, через то, что на всех был страх. Люди хотели жить. И перед тем, как прийти и сказать, я поклонник Бога, перед тем, как прийти и сказать, я служу Богу, люблю Бога и буду отдаю Ему свою жизнь, они хорошо думали, куда они идут и кому они собираются служить. Через то, что, смотрите, дьявол, он когда искушал Иисуса Христа, он использовал Библию. Для того, чтобы сегодня обмануть набожного человека, ему нужна Библия. Через то, что если он придет и просто принесет учение из Гарри Паттера, набожный человек этого не примет, через то, что он скажет, Библии нет. И когда он обманывает или давит на человека Писанием. Он знает, что он делает. Но написано, что его первоначальная цель – украсть, убить и погубить. И он приходит, и он через места Писания, он начинает людям говорить. Он начинает говорить, и он убеждает людей в том, что мы сегодня видим. Это точно. Через то я прямо удивляюсь. Когда ты начинаешь говорить о славе Бога, просто с людьми, когда ты начинаешь разговаривать, говорить о чудесах и знамениях, как только идет разговор насчет чудес и знамений, сразу, а там есть обольщение. Сразу, а в том, что если в церкви нет чудес и знамений, это мертвая церковь, это не обольщение? Об этом никто не говорит, об этом никто не хочет слышать. Но когда ты только говоришь о славе Бога, а написано в последнее время даже будто огонь с неба сводить. Да. И что интересно, в обольщении, в заблуждении всегда попадают те люди, которые боятся заблуждения. Написано, те, которые знают мой голос, они идут за моим голосом, за другим не идут. Почему? Через то, что мы знаем нашего пастыря, мы знаем нашего Бога. Есть. Много мест в Писании, которые говорят, не дам камень, если просишь хлеба. Не можешь ты быть крещенный злым духом, если ты просишь крещение во имя Иисуса Христа Отца. Такого не может быть. Извращение дьявола, все то, что не воспринимает человеческий разум, сказать, что это не для церкви. И оно заполонило сегодня полностью церковь, принимая этим учением. Есть книги, есть проповедя. Да вообще, о чем сегодня проповедовать церковь? О бессилии. Просто всякое бессилие, всякое бездействие, оно оправдано учением церкви. Бог сказал, я есть Бог-ревнитель. А женатые люди, вы знаете, что такое ревность. Но если Бог сказал, что я есть огонь поедающий, будь осторожен. Хорошо. Еще одно место. Римлянам 1 глава, 21 и 24 стихи. Но как они, познав Бога, это опять говорится, я сначала думал, это говорится из-за неверующих людей. Но просто когда ты внимательно читаешь Библию и говоришь, Дух Святой, просто открой мне, что ты имел в виду, когда именно писалось это место. Здесь не говорится о людях, которые неверующие. Мы говорим сегодня в грех, сегодня насилие, гомосексуализм, сегодня разврат, сегодня то-то-то-то-то. Смотрите. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога. И не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось немысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвертоногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердца их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Говорится о людях, которые не заботились иметь Бога в разуме. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим. Это первый шаг. Возможно, это слово сейчас будет, я славлю не ко всем людям. Чисто, что есть люди, которые поняли эти принципы и движутся дальше, глубже и так дальше. Но есть часть людей, которые слушают нас, которым нужны вот эти фундаменты. Вот эти первые шаги. Как поклоняться Богу? Мне не раз задавали вопрос, почему, когда я начинаю молиться, я хочу спать? Вот я говорю, я буду сегодня поклоняться Богу, я закрываюсь в комнате, я включаю музыку прославления, я начинаю поклоняться и славить моего Бога, и я засынаю. Говорю, под эту музыку так хорошо спать. Я прямо скажу, ответ очень простый. Ты не заполнен Богом, твой разум не заполнен Богом. Когда-то я однажды был еще молодым, мне, может, было 20-22 года. И я тоже задавал себе вопрос. Бог, почему нас учили всегда надо перед тем, как ложиться спать, встать на колени и помолиться? Но я это делаю, но я засыпаю. Я буквально... Я делаю это не из чистого, не из искреннего сердца. Я насилую себя. Я насилую чувство, что я знаю надо. Если я это не сделаю, Бог обидится на меня. Я не хочу, чтобы Бог на меня обижался. Я становился на колени. Чего ты смеешься? Я когда-то тоже то же самое учил. Нас так учили, я своих ребят учил, а сейчас ребята сидят и смотрят. Так было. Нас так учили, мы все были захвачены этим моментом. И я говорю, мы просто счастливые люди, мы до конца счастливы, еще не осознаем, откуда нас Бог вытащил. Откуда нас Бог вытащил и куда? Мне нравится то место, написано, вырвал нас из царства тьмы и принес нас в царство своего возлюбленного сына. Мы так, я говорю, мы как бы знаем, но до конца мы не осознаем то, что действительно произошло. И я задавал всегда Богу вопрос, зачем? Ну зачем? Ну это же не любовь. 20 лет ты уже соображаешь. Ты нормально понимаешь, что если любовь, там нету насилия. Я говорю, Бог, ну почему? Почему? Как? Ну как я могу молиться? И однажды просто я слушал какую-то передачу, и тот мужчина, проповедник, который говорил, ну там какой-то, я даже тем не помню, сейчас ничего не помню, он прямо сказал, когда ты приходишь к лицу Господа, и ты не хочешь поклониться, ты не хочешь славить Его, не делай этого. Не делай. Говорит, я скажу, что я делаю в своей жизни. Когда, говорит, я просто, мне нужно даже помолиться, или я чувствую, мне надо сейчас молиться, но я, говорит, прихожу в молитве, и я чувствую, нет никакого общения с Богом. Я, говорит, я просто поднимаюсь с колен, я прекращаю всякую молитву. Я начинаю вспоминать все милости Божьи в своей жизни. Я начинаю вспоминать все те моменты, через которые Бог меня проводил. И говорю, когда я начинаю размышлять о Боге, говорит, у меня в сердце что-то, у меня внутри что-то поднимается, у меня вырывается слава моему Богу, у меня вырывается хвала моему Богу. И действительно, говорю, когда я уже прихожу в молитве в таком состоянии, я соединяюсь с Богом. Почему? Через то, что действительно здесь все основано на любви, на благодарности и чистого сердца. И это работает. Бог смотрит на эти вещи. Мы должны заполнить наш разум Богом. Постоянно. Постоянно. Я когда только пришел в церковь, я услышал, что есть люди, которые даже спят под чтение Библии или под музыку, которая написана, исполнена людьми, которые движимы Духом Святым. Я думал, зачем это? Зачем? Ну, есть, в каждой есть свои твердыни, и мне надо было пройти через эти моменты. Зачем? Сон, данный Богом, для того, чтобы человек отдохнул. Как, скажем, я очень чутко сплю, и если играет музыка, или то есть, даже вставить в чтение Библии, я фактически ночью не буду спать. И зачем это? Но я понял, что это правда. Это правда действительно. Если мы окружаем себя атмосферой, атмосферой движения Бога, где звучит Его голос, где звучат голоса, которые прославляют Его в духе, оно создает атмосферу, в котором поднимается и наш дух. Оно получается, я не говорю, что в тот момент, когда мы прославляем Бога из нашего разума, это совершенная хвала. Нет. Но это первый шаг для того, чтобы достичь хвалы и поклонения, которое угодно нашему Богу, которое Бог ждет от нас. Мы заполняем наш разум, мы полностью погружаемся в наше мышление в Бога, в Его величие, в Его силу, в Его славу. И когда мы попадаем в эту атмосферу, вокруг нас образовывается как бы атмосфера неба, и оно проникает в наше сердце через то, что нашего сердца может достичь только Дух Святой. Только Дух Святой, но Он никогда не врывается в нашу жизнь просто так. Пришел, слушай, давай сейчас я заполню тебя, ты будешь поклоняться Иисусу Христу. Да, написано, Он пришел прославить имя Иисуса, Он пришел на землю для того, чтобы поднять тех людей, которые будут поклоняться и славить Иисуса Христа, но опять-таки Он это не делает насильно. Ему нужно наше сердце, наше послушание и наше желание прославить нашего Бога. И когда мы заполняем наш разум Богом, когда мы полностью погружаемся в Бога в мышлении, когда мы живем этим в наших мыслях, оно создает атмосферу, которая начинает зажигать наше сердце, поднимать наше сердце, и тогда уже поднимается из нашего сердца хвала в духе и истине. Эта хвала уже берет источник от Духа Святого, и это та хвала, это то, что угодно нашим Богу, то, что Бог жаждет от нас. Мы тогда можем общаться с нашим Богом на уровне, тогда мы понимаем, нету состояния, в котором мы что-то скрываем от Него. Все становится прозрачным. Мы хотим Его света, мы хотим Его жизни. Мы тогда говорим, Бог, просто войди в мою жизнь, если в моем сердце, если в моей жизни есть моменты, которые стоят между мной и Тобой, И это мешает нашим отношениям. Я даю полное право убери с этой жизни, разруши это в моей жизни. Я хочу чистых отношений, близких отношений с тобой. Но опять-таки говорю, первый шаг, запомните, первый шаг, это заполни свой разум Богом. Через то, что написано, здесь написано, я читал в Римлянам, так как они не заботились иметь Бога в разуме. Так как они не помышляли. И если вас, если интересует вас эта тема, просто возьмите, прочитайте первую главу Римлянам. Там очень много говорится о том. Написано, Бог открыл себя для этих людей даже в творении. Человек, когда смотрит вокруг себя, надо быть глупым человеком, чтобы сказать, что это все произошло просто так. С какого-то сыра или с какого-то супа. И еще один момент. Один момент, который я хотел бы затронуть насчет поклонения. Оно все сводится к нашему времени. Классно, мы живем все-таки, я благодарю Бога, что Бог дал возможность жить мне в это время. Это классное время. Я когда еще был парнем, я молился Бог. Я, наверное, когда-то уже в проповеди говорил, но это оно есть, а то там внутри сидит. Я говорил, Бог, я так хочу попасть в Твое движение, я так хочу видеть Твою славу, я хочу видеть чудеса знамения через то, что я ходил в церковь, я не видел того, что написано в Библии. Мне хотелось, я молился, Бог, я хочу. И 18 лет меня призывают в армию. Ну, был Советский Союз еще, я ухожу в армию, и когда я начал служить, рассыпается Советский Союз, и пишут из дома, все, началось пробуждение. Люди приезжают, проповедники приезжают, молятся за исцеление, люди получают исцеление, думаю, а я в армии. А я служу 2 года, за 2 года все пройдет, все закончится, через то, что мы всегда понимали, что очень быстрое время все проходит, и я такой, ну, Бог, я... Или пускай бы дали отсрочку, или вообще в армию не взяли, или что, так получилось. Но потом оно все потихоньку поутихло, и я тоже утих. Мы когда ехали в Америку, я не знал, почему мы едем. Ничего не знал. Я не хотел ехать. У нас какое-то состояние было. Мы ехали так, хотя не хотя. И мы тогда даже сказали, Бог, если мы должны быть, все пускай решается через Москву. Дают нам разрешение, мы поедем, не дадут разрешение. Оно там тоже интересно, что-то происходило в посольстве, через то, что мы... Я не помню, или час, и полтора ждали ответа. Обычно сразу, когда ты пришел собеседование, 10-15 минут, и они говорят результат. Мы сидели очень долго. И такие мысли, дадут, не дадут, дадут, не дадут, не дадут. Я говорю, все, не дадут. Через то, что очень долго, что-то они там нашли такое, и все, никуда мы не едем. Приходят и говорят, вам дали въезд, и я приехал сюда. И буквально до того времени, когда мы пришли сюда в церковь, я всегда задавал Богу вопрос, Бог, зачем я здесь? Зачем я здесь? Почему? Почему нету мира? Почему нету спокойствия? Почему мне постоянно что-то внутри не достает? Бог, куда ты влечешь? Зачем мы здесь? И когда мы пришли сюда в церковь, то я тогда понял, просто это Божье было благоволение. Это был ответ на те молитвы, которые я когда-то еще в юности молился. Бог, я хочу быть в твоем движении. Несмотря ни на что. Несмотря даже на то, что если будут какие-то серьезные изменения в моей жизни, мне все равно, я хочу тебя, я хочу быть в твоем движении. Я говорю, мы живем очень прекрасное время. И последний момент, который я хочу затронуть, это патча из Скинии Давида. Интересный момент. Тоже, когда ты читаешь очень бегло, оно получается, ну, все понятно. Но когда ты начинаешь внимательно читать, ничего не понятно. Ты начинаешь видеть то, что там действительно сокрыта глубина, там серьезные вещи. И приходится опять-таки, я говорю, Бог, пожалуйста, хоть чуть-чуть приоткрой, что ты имел в виду. Был момент в жизни Давида. Давид был, написано, человек, который был по сердцу Бога. Опять-таки, почему этот муж был по сердцу Бога? И Бог сказал, я нашел человека, который исполнит все мои желания. Желания моего сердца. Он был поклонник. Он был поклонник. Это фактически ответ на тот вопрос, который я задал в самом начале. Зачем Богу поклонники? Для того, чтобы Бог мог излить свои желания, свои действия на земле. Ему нужны люди, через которых он будет двигаться. Это должны быть люди, полностью проданные ему. Это должны быть люди, полностью которые живут им, движутся им и существуют им. Да, это должны быть те люди. И падшая скиния Давида. Муж по сердцу Бога. Был закон. И по закону должна была быть скиния. Скиния стояла в Гаваоне. Мы знаем, это возвышенность в Гаваон. Там была слава Божья. Туда приходил Бог к... Соломону, сыну Давида, когда он молился за благословение, все прочее написано, там явился ему Господь в Гаваоне. И когда был момент, когда филистимляне забрали ковчег Завета в плен, Но опять-таки там была слава Божья, и они не смогли его долго удержать. И когда они привезли его, мы знаем всю эту историю, его поставили на новую повозку, волы привезли, коровы привезли его на территорию Израиля. И написано, Давид хотел его взять к себе в дом. И они пошли, написано, он созвал всех начальствующих, он созвал фактически всего Израиля для того, чтобы перенести обратно ковчег Завета. Но они почему-то, Давид дерзнул, это было дерзновение, я прямо скажу, он дерзнул отнести ковчег Завета не у кого он, в Скинию, в святое святых за завесу, а он с этим ковчегом направился в Сион, в город, где он жил, в крепость. И здесь происходит момент. Написано, когда они поставили этот ковчег на новую повозку, и волы везли этот ковчег, написано, на дороге колесо попало в яму, он наклонился, и ковчег падал. И один из левитов протянул руку для того, чтобы придержать ковчег. Но по закону это было нельзя. И написано, он пал мертвым. Первое изгнание из храма. Торговцов. Давид, написано, убоялся Бога. И он сказал, как ковчег такого великого и страшного Бога может войти ко мне в дом? И написано, нашли человека, кто-то должен быть крайним, и этот ковчег привозит к нему в дом. Что происходит? И написано, и узнал Давид, что Бог из-за ковчега благословил очень сильно этот дом. Открылись благословения, открылось небо, и на этот дом просто спадало, слава Божья, спадали благословения. И Давид подумал, стоп. Хорошая идея. К себе. Они забирают ковчег. Но смотрите, здесь первая ситуация, она научила Давида, что если Бог сказал, так должно быть, это дай аминь. Все, никакого изменения, никаких поправок, ничего. И написано, он созвал левитов, все как по закону. Они взяли в руки шесты ковчега и несли его в руках. Так написано. И написано, он приносил жертвы, он плясал, он славил имя Бога. Мы знаем, что произошло с дочерью Саула, с Мелхолой. Написано, она уничижила в своем сердце. Человека, нету разницы, муж это, не муж, нету разницы. Она уничижила человека, который поклонялся Богу. Смотрите. Сердце Бога на стороне поклонников. Насколько Бог ревнитель, и Он ревнует, когда люди не поклоняются Ему, но Он ревнует за тех людей, которые Ему поклоняются. И буквально он пришел в дом, благословить свой дом, и она ему высказала то, что было в ее сердце. Говорит, я позорился, как ты мог себя так вести, ты представитель всего Израиля, ты должен быть культурным человеком, ты должен показать правильный пример всему Израилю, а ты сегодня обнажился и плясал, как какой-то ненормальный человек. И написано, и Бог не дал ей детей до конца ее жизни. Она была бесплодной. Это то, что происходит сегодня в церкви. Это тот момент, когда церковь полностью бесплодна. Почему? Через то, что они уничижили в своем сердце то, что прославляло и превозносило имя Бога. И написано, когда Давид узнал, он перенес этот ковчег, и написано, он в своем городе, в городе Давида, или в Сионе, он сделал палатку. Это была обыкновенная палатка. И написано, он нес в эту палатку ковчег Завета, он поставил этот ковчег Завета посредине. И что он сделал? Там не было священников, там не было крови, там не было животных. Там были певцы и музыканты. Там были левиты, которые, написано, постоянно восклицали «Великие и дивные твои дела, Бог милостивый к нам». Они воспевали его любовь, силу, власть и могущество. И написано, это было постоянно. И что интересно, Бог сказал, каждый, кто войдет за завесу, в скинии, в ковчегу Завета, будет мертв. Кроме первосвященника, и то написано, если первосвященник сделает все по закону, как должно, он останется жив. Если он что-то не сделал до конца, если там не было искренности, если там не было чистоты сердца, он падал мертвым, и даже забрать его из скинии нельзя было войти туда за завесу, через то, что человек, который заходил взять умершего, тоже умирал. И здесь же тот же самый Бог, тот же самый Завет, ковчег Завета стоит среди палатки, и к нему приходит любой, кто имеет желание. Каждый мог поклониться. И если мы читаем псалмы Давида, он говорит, я войду в дом твой и поклонюсь святому имени. Это не было скиния Давида, это было скиния, не было скиния Моисея, это было скиния Давида, которая, это простая палатка. И когда ему было тяжело, когда поднимались люди, когда выходили против него армии, он говорит, я иду в дом Бога, я ищу лицо Бога в его доме. Он входил в эту палатку, и в эту палатку, я говорю, мог входить каждый житель земли для того, чтобы побыть в присутствии Бога. И когда уже Соломон построил храм, уже такой стабильный храм для Бога, написано, он взял этот ковчег, и он перенес его в новый храм, построенный им. Эта скиния просуществовала почти 40 лет в Израиле. И Бог, и она просто, она, из-за того, что она потеряла палатку, этот смысл, ее просто разобрали, она, ее больше не было. Дальше опять была завеса, дальше опять было то место, куда нельзя было входить человеку, опять продолжался Старый Завет. Но в отрезке Старого Завета Бог как бы раздвинул немножко истории и вставил туда то, что Он обещал на последнее время. И когда сошел Дух Святой день Пятидесятницы, написано, когда там собрались апостолы, Иаков тогда сказал, когда они узнали, что Бог начинает поднимать языческие народы, Дух Святой касается язычников и не принимает Иисуса Христа, он сказал, это пришло время, когда Бог восстанавливает падшую из скинии Давида. Пришло время, когда Бог поднимает падшую из скинии Давида. И сегодня то время, в которое мы живем, действительно, это последнее время, когда начинается второе очищение храма. Это тот момент, когда Бог готовит свою церковь к сильнейшему движению. Это то место в истории, где Бог действительно сегодня говорит в жизнь каждого человека. Прими решение. Прими решение, Бог любящий, и я знаю одно, если написано, время начаться суду из Дома Божьего, Дом Божий будет судим. Но перед тем, как Бог будет судить свой народ, Он всегда дает право выбора. Он всегда дает возможность человеку принять решение в своей жизни. И недавно пастор сказал, говорит, есть, немножко, но еще есть чуть-чуть времени. Если ты духовный человек, если ты движешься в Боге, если ты движешься в Духе Святом, ты видишь сейчас состояние в мире. Ты сейчас видишь состояние церкви, ты видишь сейчас, куда направлен Бог и как движется Бог. Я сегодня призываю каждого из нас буквально, давайте просто сделаем ревизию наших отношений с Богом. Да, мы верующие, мы поклоняемся Богу, мы приходим в церковь. Я говорю даже к тем, к нам всем, кто здесь сидят. Мы приходим, мы переживаем классные моменты соприкосновение Бога. Бог кому-то открывает, что-то показывает, что-то куда-то забирает, все прочее. Но Бог сегодня делает ударение на наших отношениях с Ним. Насколько Он пленил наше сердце, насколько мы пленены им, насколько мы отдались Ему полностью, насколько мы погружены в Него, насколько мы живем им. Еще у меня есть несколько минут, я хочу затронуть маленький момент. Есть один грех. Которым человек грешит и не знает, что он грешит. Он никогда не чувствует суждения совести. У него никогда нет дискомфорта после этих вещей. Но этот грех всегда ставит человека в противостояние Богу. Написано, Бог этим людям противится. Это гордость. Человек, когда оскорбил другого человека, он чувствует. Когда украл, чувствует, знает. Когда убил... Все эти вещи человек прочувствует очень хорошо. Но когда человек возгордило сердце, он этого не видит. Это было в дьявола, это было в других людей. Мы читаем, опять-таки, Библию, мы читаем или смотрим просто в жизнь, мы видим. Возгордило сердце человека, и человек этого не видит. Я говорю, нет никакой осуждения совести, никакого дискомфорта. И Бог говорит, смиренным дает благодать. Как занять то положение, чтобы быть смиренным, и чтобы не гордило сердце? Очень просто. Поклонение Богу. Прославление Бога. Я когда-то это понял. Думаю, ну почему? Почему так нужна хвала Богу? Почему Бог как бы даже требует от нас хвалы? В первую очередь, Он достоин. Но если Бог требует, это нужно для нас. Он не для себя требует. Он требует для нас, для нашего благословения. Когда человек славит Бога, когда он полностью осознает то, что он зависим от Бога, каждый его шаг, каждое его дыхание, это Бог. Гордости просто никогда не будет в этом человеке. Гордость всегда приходит, когда человек говорит, а я могу. До тех пор, пока человек превозносит Бога как свою силу, как свою мудрость. Он превозносит его как свой успех. Он превозносит его и славит Бога за все достижения в жизни. И, скажем просто так, у человека нет понятия. Я счастливчик, мне повезло, я достиг очень много в жизни. У него все вращается вокруг Бога. Бог – стержень его жизни. Ось его жизни, он вращается вокруг этого стержня, и он знает все успехи, все благословения. Все то, что пришло в его жизнь, это просто милость, благодать Божья. И он поклоняется Богу, он славит Бога, он превозносит Бога за всю его любовь. Это сохраняет сердце человека в смирении. Он знает свою, он понимает свою зависимость от Бога. И когда человек перестает быть благодарным, постепенно начинает приходить гордость в сердце человека. Это очень важно. Фактически, это то, что я хотел сегодня, то, чем я хотел сегодня поделиться. Хочется все-таки видеть церковь, которая поднимается в силе в огне Святого Духа. Те вещи, которые сегодня стоят между нами и Богом, они должны быть просто убраны через то, что если написано, что Бог есть Бог-ревнитель, мы должны с этим считаться и всегда помнить. Бог любит. Милость превозносится над судом. Я знаю, есть много, очень много мест, которые можно цитировать в одном направлении, но есть очень много мест в Библии, где Бог делает очень серьезное предостережение. Хорошо. Я бы хотел, чтобы сейчас мы в этой короткой молитве просто открыли наше сердце. Я не знаю состояния вашего. Вы не знаете моего состояния. Но каждый написано, никто не знает человека, как дух человека, который живет в человеке. Мы знаем. Мы знаем наши моменты, когда мы несли слепой, кривой и хромой. Мы знаем моменты, когда мы пытались быть поклонниками, но из-за выгоды для себя. Мы искали Бога для того, чтобы получить что-то от Бога, а не из-за любви к Нему. То есть, я говорю, каждый из нас знает это состояние, свое состояние. Сейчас что нужно? Я просто хотел несколько слов. Бог, покажи мне. Бог, открой. Я этого не хочу. Я хочу действительно быть сердцем, мужем по сердцу твоему. Я хочу быть человеком по твоему сердцу. Я хочу быть тем поклонником, которого ты ищешь, за которым томится твое сердце, к которому ты стучишь и хочешь, чтобы я действительно услышал твой голос и стал таким, стремился к этому, искал этого. Хорошо, давайте мы поднимемся. Отец, имя Иисуса Христа, мы идем до Тебе. Ты наш Бог, и мы поклоняемся Тебе, как Творцу неба и земли. Мы поклоняемся Тобі, як нашому Богу, як нашому Создателю. Ми поклоняємося Тобі, як тому, який знайшов нас, дав нам можливість жити в цей час. Ти відкрив наші очі, Господь, на Твою любов. Ти відкрив нам наші очі, Господь, на те, що ми бачили, Господь, Твоє світло. Слава Тобі. Ми знаємо, що Ти, Господь, сьогодні піднімаєш поклонників по всьому світі. Ти сьогодні піднімаєш, Господь, Твою церкву. Але, Господь, ця церква має бути без пітної порока. Це має бути, Господь, чиста, обіленна, Господь, Твоєю кров'ю. Я прошу Тебе, Бог мій, заповни наш разум, заповни нас, Господь, собою повністю. Ми хочемо преобразування. Ми хочемо, Господь, бути людьми по серцю Твоєму. Ми хочемо бути тими, які поклоняються Духу правди. Ми хочемо, Господь, шукати Тебе. Ми хочемо жити для Тебе, Бог. Нам не потрібне життя без Тебе. Нам не потрібне, Господь, те, що Господь не несе Тебе, не несе Твоєго життя, не несе Твого світла. Я прошу відкрити нам, прости нам, Господь, за те, що ми були, можливо, байдужими. Прости нам те, що, Господь, були моменти, коли ми, Господь, могли приносити криве, сліпе, Господь. Приносити хвилу, яка, Господь, просто неприємна для Тебе, для якого не може дивитися, Господь, прости нас. Ми просимо, Бог, дай нам Твій дух. Дай нам, Господь, смирення в наше серце, дай нам умиління Духа, Господь. Ми хочемо, Господь, бути заповнені Тобою, і все те, що ти між нами Тобою забери. В ім'я Ісуса Христа, підніми, Господь, Твою церкву. Підніми Твоїх синів і дочок. Підніми тих, які, Господь, куди Ти приходять в силі Святого Духа. Які будуть повністю, Господь, послушні Тобі. Які ніколи не підуть на компроміс. Які ніколи, Господь, не схилять своїх коліна, Господь, перед Богом цього світа. Але які будуть, Господь, лишати від Твого царства. Які будуть, Господь, вміщати, Господь, Твою правду, Твій суд і Твою справедливість. Ми дякуємо Тобі, поклоняємося Тобі. Я призиваю, Господь, Твої благословення на кожного, хто, Господь, знаходиться в залі. Я призиваю, Господь, Твої благословення на кожного, хто, Господь, слухає нас і дивиться по інтернету. Ми просимо, Господь, відкривай, Господь, нам Твоє царство, відкривай нам, Господь, Твоє серце, давай нам Твої відкриття, поважай нас, Господь, Твою атмосферу більше ніж. Ми дякуємо Тебе і славимо Тебе, наш великий, славний Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Хорошо, ви знаєте, слава Богу, наш Бог великий, Бог наш сильний. Я знаю одно. Бог поднимет церковь. Бог поднимет церковь, и победа на нашей стороне. Хорошо, присядьте, давайте мы сделаем пожертвование.